Книга 20. О последнем суде и о свидетельствах как Нового, так и Ветхого Завета, предвещающих будущее. Глава 1. О том, что хотя Бог судит во всякое время, но в настоящей книге будет идти речь, собственно, о Его последнем суде. Намереваясь говорить о дне последнего суда Божия, который будет производить Он Сам, и имея целью защитить действительность Его против нечестивых и неверующих, мы должны начать с божественных свидетельств, положив их как бы в основу здания. Не желающие верить этим свидетельствам стараются противопоставить им ложные и обманчивые доводы человеческого разума или для того, чтобы доказывать, будто приводимые из священных писаний свидетельства имеют иное значение, или для того, чтобы вовсе отрицать в них божественность изречений. Ибо не найдется, по моему мнению, смертного, который бы, поняв эти свидетельства в их буквальном смысле и веря, что они изречены высочайшим и истинным Богом через святые души, не принял бы их к сердцу и не согласился бы с ними. Выразит ли он это открыто, или постыдится и побоится признаться в том вследствие какой-нибудь слабости, или же по упрямству, весьма похожему на помешательство, будет со всевозможным старанием защищать заведомую сознательную ложь против заведомой и признанной всеми истины. Итак, вся Церковь истинного Бога исповедует и проповедует, что Христос должен прийти с неба судить живых и мертвых. Это мы называем окончательным днем Божественного суда, то есть последним временем. Ибо сколько дней продолжится этот суд, неизвестно. Но всякий, пусть даже и невнимательно читающий Священное Писание, знает, что там слово «день» обыкновенно употребляется в смысле времени. Но, говоря об этом дне суда, мы прибавляем «окончательный» или «последний», потому что Бог судит и теперь, судил с самого начала человеческого рода, когда изгнал из рая и удалил от дерева жизни первых людей, совершивших великое преступление. Судил, несомненно, и тогда, когда не пощадил согрешивших ангелов, глава которых, погубив себя, погубил из зависти и людей. Не без его же высокого и справедливого суда, как в воздушных пространствах неба, так и на земле, переполнена заблуждениями и скорбями несчастнейшая жизнь и демонов, и людей. Да если бы никто и не согрешил, не без благого и праведного суда он удерживал бы в блаженном состоянии всю вообще разумную тварь, питающую неизменную привязанность к нему, как к своему Господу. Судит он при том не только всеобщим образом, карая демонский и человеческий род нечестием, соответственно тяжести первых грехов, но судит он и личное дело каждого, совершаемое по произволу воли, ибо и демоны молятся, чтобы не терпеть мучений. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. И когда им оказывается пощада, или каждый из них терпит мучения соответственно своему непотребству, это во всяком случае бывает без нарушения справедливости. И люди, большую частью открыто, тайным же образом всегда, несут за свои дела божественные наказания в этой ли жизни или после смерти. Хотя ни один человек не поступает надлежащим образом без содействия божественной помощи. Ни один демон и ни один человек не поступает несправедливо, если это не бывает попущено ему тем же справедливейшим божественным судом. Ибо, как говорит апостол, нет ни правды у Бога. Послание к римлянам, глава 9, стих 14. И как тот же апостол говорит в другом месте, непостижимые судьбы его и неисследимые пути его, глава 11, стих 33. Итак, в настоящей книге я буду говорить не о тех первых и не об этих промежуточных Божиих судах, а о самом последнем суде, насколько Он же будет творить этот суд, когда придет с неба Христос, чтобы судить живых и мертвых. Называется он днем суда в собственном смысле, потому что там уже не останется места для недоуменных вопросов, почему этот несправедливый человек счастлив, а тот праведник несчастен. Ибо тогда истинное и полное счастье обратится в удел добрых, а заслуженное и величайшее несчастье в удел злых. Глава 2. О несообразностях участи человеческой, о которых нельзя сказать, чтобы им не был присущ суд Божий, хотя проследить этот суд нет возможности. В настоящее же время мы учимся и зло переносить равнодушно, так как его терпят и добрые, и благом не придавать большого значения, так как ими пользуются и злые. Поэтому божественное учение оказывается спасительным и при настоящих обстоятельствах, когда божественная справедливость не проявляется очевидностью. Ибо мы не знаем, по какому Божию суду тот добрый человек беден, а этот злой богат. Тот, кто за свои развратные нравы, по нашему мнению, должен был бы терзаться скорбями, радуется. А тот, чья похвальная жизнь должна была бы приносить радости, терпит огорчение. Невинный выходит из суда не только неотмщенным, но и осужденным, не имея сил бороться с неправдой судьи или опровергнуть ложные свидетельства. А злодей его противник, наоборот, не только безнаказанным, но и торжествующим над ним. Нечестивый пользуется отменным здоровьем, благочестивый изнывает в расслаблении. Разбойничают юноши самого превосходного здоровья, а кто не мог оскорбить кого-либо и словом, тот подвергается разного рода жестоким болезням. Ранняя смерть уносит полезных для человечества детей, а кому, казалось бы, не следовало и родиться, тот живет сверх меры долга. Обремененный преступлениями окружен общественным уважением, а человека безупречного скрывает мрак неизвестности, и так далее. Кто соберет или перечислит все подобные явления? Будь в этих явлениях, при самой их как бы нелепости, определенное постоянство, так чтобы в этой жизни, в которой человек, по выражению священного псалма, подобен дуновению, дни его как уклоняющаяся тень, Псалом 143, стих 4. Приходящими и земными благами пользовались только злые, а зло терпели лишь добрые. Это можно было бы отнести к справедливому и даже благосклонному суду Божию для тех, которые не имеют наследовать благ вечных, дающих блаженство. Благо приходящие и земные служили бы или соблазном, соответственно их злобе, или утешением по милосердию Божию. А для тех, которым вечные мучения не угрожают, временные бедствия служили бы или наказанием за их какие-либо большие или малые грехи, или упражнением для их добродетелей. Теперь же, когда не только добрые терпят бедствия, а злые благоденствуют, что представляется несправедливым, но когда очень часто бывает и так, что злые терпят бедствия, а добрые достигают благосостояния. Судьбы Божии делаются еще более непостижимыми и пути его неисследимыми. Послание к римлянам, глава 11, стих 33. Итак, хотя мы и не знаем, по какому суду делает или допускает это Бог, у которого высочайшая сила, высочайшая мудрость и высочайшая правда, и у которого нет слабости, нет неосмотрительности и нет неправды. Однако мы спасительно учимся не придавать большого значения тем благам или злу, которые видим общими и добрым, и злым, а искать тех благ, которые исключительно принадлежат добрым, и избегать тех зол, которые составляют исключительную принадлежность злых. Когда же мы явимся на этот Божий суд, время которого по преимуществу называется днем суда, а иногда днем Господним, тогда обнаружится высшая степень справедливости не только того суда, который будет изречен в то время, но и того, который был изрекаем от начала, и того, который будет изрекаться до того времени. Там также обнаружится, как справедлив суд Божий в том отношении, что в настоящее время столь многие, даже почти все справедливые суды Божии, укрываются от чувства и понимания смертных. Хотя, впрочем, в этом деле от веры благочестивых не укрывается, что это сокровенное справедливо.